От кого они тут обороняются? Или когда-то оборонялись? Неужели в их драгоценном Игнисе у Спасителя еще остались враги? Скажи мне, брат Магнус, а против кого это все? Монашек поднял на него безмятежный взор. Не против кого, конечно же. Сия твердыня — символ, сын мой. Стены и башни — суть сама вера, дабы каждый узрел, какова сила Спасителя. Врата, однако, твердыни сей всегда открыты, дабы каждый, кто уверует, мог беспрепятственно войти сюда. Но если явятся отступники, они не пройдут и не осквернят сей твердыни, ибо такова есть воля Спасителя». «Отступники?» — удивился ловец. «Неужели есть такие в вашем Игнисе? Мне показалось, вера ваша тут всемогуща». «Вера в Спасителя по сути своей всемогуща», — обиделся брат Магнус. «Но воля человеческая слаба. Отступники есть везде, ибо в каждом сердце от рождения тлеет зерно сомнений с колебаниями. Я прощаю тебе невежество, сын мой, но прими веру истинную, тогда и ответы все получишь. Не сразу, но получишь». Провожатый, тщедушный послушник в сутане почти что черного цвета открыл двери небольшой трапезной. Там ждал скромный обед. Правда, только после долгой молитвы Спасителю, так что ловец весь извелся, глядя на миски с густым овощным варевом. Больно уж надоело в походе сухометку жевать. После обеда всех развели по кельям на отдых. Ловец вытянулся на жесткой, укрытой тощим стеганым покрывалом лежанке и вдруг почувствовал себя таким умиротворенным, каким не бывал давным-давно. Словно вся его жизнь, полная опасностей и дорог, ему только приснилось, словно после долгого и многотрудного путешествия он, наконец, вернулся домой. «Чем они меня там напоили?» — успел подумать Варха, прежде чем провалился в сон. Разбудил его грохот, лежанка ходила ходуном, пол и стены тоже. Ловец, не понимая, что происходит, вскочил, больно ударился о выступ стены и только тогда окончательно проснулся. Стояла тьма, хоть глаз выколи. В полукруглом оконце под потолком слабо переливалось небо, усыпанное густой звездной пылью. Грохот, сотрясший монастырь, утихал, откуда-то слышались частые, дробные, но куда более слабые удары. Эварха не был высокоученым магом, но природные способности имел, кое-что знал, иначе не стал бы лучшим ловцом всякоразличных тварей вольного города и ближайших мест. Сила, разлитая окрест, спокойная, сияющая сила спасителевых храмов, сейчас возмутилась, как море в шторм. Что-то у святых отцов явно идет не так, как бы ни пришлось сматывать отсюда удочки, не получив расчета. Не успел ловец подхватить заплечный мешок, как занавеску, заменявшую в келье дверь, одернул сам отец Бенедикт. Эварха едва узнал его, и не только по причине темноты. Всегда скупой в движениях, сдержанный священник едва держался на ногах и запыхался, словно бежал от самих пустошек. «Идем, Эварха, ты нужен!» — выдохнул он безо всяких объяснений и кинулся обратно. Ловец припустил за ним, так и бросив в келье котомку. Они миновали несколько внутренних двориков, погруженных в полную тьму и тишину. Луна еще не взошла, или же ее в этом мире вовсе не было, а мириады звезд, хоть и переливались над головой, точное парчевое покрывало совсем не давали света. Трусцой пробежали по одному подвесному мосту, потом по другому, длиннее. Оказались у подножия узкой извилистой лестницы, круто взбегающей по почти отвесной скале. Отец Бенедикт, не жалея себя, полез вверх, ловец за ним. «Пожалуй, и к лучшему, что так темно», — подумалось Эвархе. «А то глянешь вниз и полетишь со страху аки камень до самой земли». Отец Бенедикт засветил небольшой факел, которого, впрочем, хватало только на ступеньки под ногами. Внизу же плескался океан тьмы, в котором плавали тусклые и редкие огоньки. Они поднялись очень высоко. Здесь царил горный ветер, сильный и холодный, но почти сразу нырнули в длинный крытый переход. Эвархе почудился впереди странный красноватый отблеск, словно от пожара. Потом спуск. Долго петляли по каменным пустынным коридорам, узким, как кишки. И все ближе становился густой гул, все сильнее мелкая дрожь скал под ногами, и странные негромкие удары, то почти затихавшие, то принимавшиеся чистить. Коридор резко повернул, расширился и завершился невысокой аркой, откуда на ловца разом обрушились грохот, пыль, крики, запах гари и ощущение дикой бушующей силы. Череп в перстне внезапно пробудился и издал возмущенный визг. Отец Бенедикт, к счастью, то ли не услышал, то ли не обратил внимания. Там, за аркой, украшенной резными побегами вьюнка, символом распространяющегося учения Спасителя, открывалось пространство, все заполненное красновато-золотистым заревом и белым дымом. В дыму ворочалось нечто темное, жуткое, извергающее потоки злой магии, обжигающие даже отсюда. Эварха попятился. «Это что, ему туда идти?» «Нет, такого уговору не было». Отец Бенедикт остановился, схватил ловца за руку. Он и впрямь переменился. Глаза ввалились, покраснели, по лбу размазаны копоть и кровь, руки дрожат. Но голос остался твердым, несмотря на одышку и явное волнение.
«Эварха, мой добрый ловец, тебе оказана высокая честь стать свидетелем великой нашей трансформы. Это одно из таинств, открытых в пророчествах только нам, Святой Церкви Игниса. Ты первый из мирян, кто допущен сюда. Это значит, что ты избран. На тебе великая милость Спасителя. Но важно сейчас не это». Он потер лоб, подбирая нужные слова. «Сын мой, сегодняшняя ночь особенная, когда выковывается величайший меч спасения. Нет на небе лун, нет в ветрах возмущений. Стоит великая тишина, потребная для таинства. Но трансформа идет трудно. Двое братьев уже поплатились жизнью. Возможно, погибнет кто-то еще и... И только ты сейчас можешь помочь. Мы предполагали это и потому попросили тебя сопровождать нас». «И верно, что двойной гонорар просто так никто не платит», — грустно подумал ловец. Из дымного пространства донесся рев, звон бьющегося стекла и чей-то вопль, полный боли. Отец Бенедикт вздрогнул и зачастил. «Там древняя тварь, на которой твоя кровь. Через кровь мы сможем добраться до нее и направить процесс в нужное русло, пока она не вырвалась на волю, иначе будет поздно». «Это я уже понял», — подумал ловец, чуя, как скалы трясутся точно в лихорадке. «Разъяренная древняя богиня не то что живых людей. Гор в целости не оставит, пусть и растратит на это всю силу, и никакая магия спасителя ей не указ. Но двойной гонорар и впрямь так просто не дается никому». «Хорошо, святой отец, хорошо. Что сделать-то надо?» Отец Бенедикт без лишних слов потащил его подарку, за которой открылось зрелище поистине невероятное. Громадный круглый зал, увенчанный стеклянным куполом в мелком переплете, тот самый, о котором ловец подумал, не оранжерея ли это? Нет. Под куполом скрывался исполинских размеров заклинательный покой, устроенный ради одной цели, ради одного обряда. Необычных для таких помещений движущихся магических схем, ни рунных камней, ни алхимического уголка или рабочих столов. Пустое круглое пространство, которое занимала одна единственная, сложнейшая магическая фигура. Ловец не шибко силен был в теории, но и то у него дух захватило. Одним взглядом объять ее было невозможно, как невозможно сказать, сколько же в точности у нее лучей. Всюду бежали цепочки рун и знаков, выбитые в камне. Тянулись медные дуги и магистральные линии, пересекаемые сложными переплетениями дополнительных фигур. В опорных и поворотных точках мерцали начищенные медные плошки для свечей и емкости для магических ингредиентов. Емкости, как положено, были наполнены и густо дымили, огоньки свечей расплывались в дыму красноватыми пятнами, рождая то самое тревожное зарево. «Да, с уважением», — подумал ловец, — «с такой фигурой горы можно свернуть, в самом буквальном смысле». Однако сила, долженствующая по предписанному течь в пределах исполинского начертания, вместо этого металась и билась в стенах, словно плененный зверь. А все потому, что в центре зала, упираясь головой в свод,
возвышалась древняя богиня в самой грозной своей ипостаси.